Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас в вечернем эфире, хотя, возможно, может быть, вы слушаете нас и утром. Напоминаю, в эфире программа «Беседа» в студии «Радио на пути». У микрофона ведущий передачи Вадим Гетман. Наша программа выходит в эфир вечером по средам с 6 до 7 часов вечера на частоте 11.50 в диапазоне средних волн. И повторяется на следующий день, то есть в четверг утром с 6 до 7 часов утра. Вы можете позвонить нам, правда, передача идет не в прямом эфире, но, тем не менее, мы всегда рады вашим сообщениям, звонкам, отзывам о наших передачах. Наш бесплатный телефон 1-877 на пути 4. Тот же самый телефон цифрами 1-877-627-8844. В сегодняшней программе примет участие наш брат во Христе, которого я пригласил сюда в студию, но он не только брат, но также и у него есть множество других интересных занятий. Сейчас мы с ним познакомимся. Позвольте мне представить его, Артем Александрович Дудин.
Да, приветствую вас.
Артем Александрович, мы рады видеть вас, и я думаю, я рад видеть вас, а слушатели рады вас слышать по радио. Добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо, благодарю.
Ну что ж, Артем Александрович приехал к нам из Линкольна, штат Небраска, раньше жил на Украине и сам по профессии медик. Это очень кратко о нем, и я позволю ему немного подробнее рассказать о себе. Пожалуйста.
Что можно о себе сказать? Родился я на Северном Кавказе. Там закончил Северо-Осетинский медицинский институт, работал хирургом, на последнем курсе института уверовал, покаялся, как закончил институт, получил диплом, принял крещение, после этого женился, и мы с женой переехали в Ялту по приглашению, меня пригласили работать в Ялту. Работал в Ялте врачом, до этого работал хирургом, в Ялте стал работать по другим специальностям, это пульмонология, бронхопульмонология, нервные заболевания, физиотерапия, климатолечение, климатотерапия. Вот, а потом там у нас в Ялте все дети родились, 9 детей у нас, 4 сыновей, 5 дочерей. Вот, сейчас у меня 5 внуков уже. В Ялте я нес служение в Ялтинской церкви проповедника, в хоре пел. Потом, когда в Гаспре была образована церковь, там принял рукоположение на диаконское служение. Там тоже нес служение. Потом братья поручили организовывать церковь в Фаросе. Там нес служение, организовывал в Фаросе. Это поселок 40 километров от Ялты. Вот, потом переехали в 2000 году всей семьей в Штаты. И как приехали в Небраску, потому что там у супруги ее родители, и они сделали вызов, и мы туда переехали, и с тех пор там живем. Там трудимся тоже в церкви, Первая Славянская Баптистская Церковь.
Скажите, а чем занимаетесь вы здесь с профессиональной точки зрения в Америке?
Я по профессии врач, и сюда приехал, сделал evaluation моих всех специализаций, диплома, вот, и получил я license, учился здесь тоже, посещал 6 лет колледж, в университете здесь тоже брал интенсивный курс английского, потом занимался в колледже по медицинским программам. И получил лайсенс, я Natural Remedy Consultant, и мой труд, моя специальность сейчас – это помогать людям в плане здоровья, помогать натуральными средствами, то есть не фармацевтическими, не химическими, а натуральными, куда входят и множественные сапплементы, витамины, минералы, травяные всякие настои, настойки, экстракты, сборы. И причем, что хорошо, есть возможность у меня именно проверять на приборе конкретном, по прибору проверять, как организм человека реагирует на вот эти или сапплименты, или витамины, или травы, потому что, как говорят, такое хорошее изречение, если у 100 человек одна и та же болезнь, это не значит, что всем 100 нужно одно и то же лекарство. У каждого свой организм. И это мы делаем, подходя строго индивидуально к каждому человеку.
Скажите, а как ваше служение сегодня в церкви сочетается с тем, что вы также занимаетесь медицинской практикой? Мешает, помогает вот те знания, которые вы приобрели, будучи в медицинском институте и за годы вашей медицинской практики?
В плане служения это только помогает, потому что Господь дает так более как-то понимать и некоторые вопросы медицинские, и где-то понятно, и я так понимаю, где-то уже и евангелист Луку, который был врачом, тоже как он смотрел на некоторые вещи уже как со стороны профессиональной, как врач. Вот, и так это. В принципе, я думаю, что в каждом труде, пусть даже человек слесарь или там сварщик или водитель, он может увидеть то, что ему поможет в служении, если он захочет служить Господу. Вот это однозначно. Он что-то Господь ему через даже какой-то, может быть, малозначный труд, кажется, но он все равно увидит для себя то, и для людей это будет благословение, что Господь говорит. Вот так.
Спасибо большое. Я хотел бы сказать нашим друзьям-радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Артемом Александровичем неспроста. Я думаю, что и вас, как и меня, интересует важная тема, на которую, я не побоюсь сказать, есть много различных мнений, и спекулятивных в том числе. Это Библия и здоровье. И давайте мы начнем вот с чего. Я думаю, что не секрет, что каждый человек хочет быть здоровым, хочет всячески сохранить свое здоровье. Хотя, может быть, тогда, когда он еще молод, это его не настолько беспокоит. Но хочет ли Бог, чтобы мы были здоровыми? Что говорит об этом Библия? Ведь часто тогда, когда мы общаемся в верующих кругах, мы слышим о том, что, ну, что там это тело, да? Вот оно устареет, и в конце концов оно прах и в прах возвратится, а вот дух — это главное, самое главное — это здоровый и бодрый дух, отношения с Богом, а тело никому не нужно. Артем Александрович, что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, я думаю, что, конечно, прежде всего, Библия обращает внимание на состояние духа, потому что дух вечен, плоть, она временна, но те, которые так говорят о том, что плоть, она, так сказать, на нее внимание обращать не надо, но это, может, они говорят тогда, когда у них не болит что-то, а когда заболит, конечно, тут уже некуда деваться, тут хочешь, не хочешь, обращать внимание надо. Вот, поэтому, если посмотреть со стороны Священного Писания, то мы видим, что Бог хочет, чтобы люди не болели. Бог хочет, чтобы люди были здоровы. Мы видим, что Иисус послал своих учеников для чего? Исцелять всякую немощь. Если бы Господь этого не хотел, Он бы не посылал их делать. Когда Иисус пришел в дом Петра, и теща его была больная, когда сотник пришел и за своего слугу просил, когда прокаженный подошел к Иисусу и кланяется, сказал: «Если хочешь, можешь меня очистить». И вот Господь говорит такие слова, которые мы можем отнести ко всякой ситуации. «Хочу». Вот. Это вот однозначно, что Бог хочет, чтобы люди не болели. Вот. Другое дело, уже другие аспекты встают в этом плане, как... А всегда ли Господь допускает, чтобы человек был здоровый? И всегда ли Господь хочет исцелить человека? Это уже другие аспекты. Но мы видим, что желание Господне, если мы берем в общем, то Господь хочет. Уже индивидуальности, это уже есть индивидуальности, как, например, апостол Павел. Он имел недуг. И он так его называл, ангел сатаны, чтобы удручать. И он молился об этом, чтобы Господь избавил. Но Господу не угодно было, чтобы апостол Павел перестал страдать от этого недуга. И тут уже это другая это уже тема. Но если мы смотрим на то, как по Священному Писанию, хочет ли Бог, хочет ли Господь, чтобы мы были здоровы, Господь хочет этого. И все намерения Господни, они, можно одним словом, они ко благу человека. И Господь хочет, чтобы человек имел благо.
Хотя, действительно, исцеления наступают не всегда, и тогда, когда мы сегодня молимся о них, далеко не всегда Господь положительно отвечает на эту молитву, потому что у Него бывают другие планы и другая воля в нашей жизни, так?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, а почему вообще возникают болезни? Откуда они приходят? И вот еще очень важно, могут ли болезни быть наказанием от Бога?
В принципе, мы знаем из Священного Писания, что как болезни и как сама смерть – это результат грехопадения человека. Это результат. Но вот причины в болезни – мы видим, что болели и праведные, и болеют и праведные, и болеют и неправедные. Мы видим, например, даже, что Елисей заболел болезнью, от которой он потом умер. Мы видим, что плоть человеческая, она имеет пределы своего существования, пределы своего функционирования. Почему возникают болезни? Мы видим причины, какие болезни. Множество. Вы знаете, это действительно настолько такая обширная тема. Прежде всего, мы знаем, что первое, что человек как бы бросается это в разум, ему это то, что наказание от Господа. Может быть, может быть. А может и не быть. Первое, что когда мы видим, это настолько характерно у людей, когда человек заболел, первое, что и в этом человек может даже себя проверить, в принципе, злое у него сердце или нет, что он подумает об этом человеке. Он может первое подумать то, что, быть может, ученики подумали, когда увидели этого слепого, и они в первую очередь спрашивают Иисуса, а кто согрешил, он или его родитель, что родился слепым. И мы скажем, вот именно почему злое сердце, потому что Иисус говорил своим ученикам, это он говорил ученикам, не народу, он говорит, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо, в другом, у Евангелия Луки, даст Духа Святого, просящим у Него. То есть, болезнь может возникать и как наказание. Мы видим и неоднократно, что, допустим, Ирод, вот тот, который возгордился, сел, и народ восклицал, это голос Бога, а не человека, и вместо того, чтобы смириться, воздать славу Богу, он приписал эту славу себе, и Бог поразил его, и он был изъеден червями, умер, какая-то болезнь у него очень серьезная возникла, тропическая, видимо, какие-то глистная сильнейшая инвазия его посетила, и он был изъеден червями и умер. А в то же время мы видим, что этот слепой от рождения человек, он не согрешил, но это было для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иов не согрешил, Бог сам характеризует его как благочестивый, как праведный. Ни в чем Бог не упрекнул Иова, мы видим это в разговоре на небесах. А однако Иов претерпел это ужасную эту болезнь, эти потери претерпел, не потому, что он согрешил, но потому что, опять же, чтобы было на нем явлена слава Божия, и через него была слава Божия, и чтобы Иов еще более духовно поднялся. То есть причины болезни разные. Бывают и такие причины, когда человек, вот как, например, в притчах, например, в притчах так написано, человек жестокосердый разрушает плоть свою, а милосердный благотворит душе своей. То есть человек это жестокий, злой, он разрушает свою плоть. Поэтому Слово Божие обращает внимание всех нас и говорит, и Слово Божие неоднократно говорит, «Будьте милосердны, как Отец ваш милосерд небесный, всегда радуйтесь». То есть, когда у человека зло, или, например, есть такие в притчах очень много интересного в этом отношении, в плане здоровья, зависть – это гниль для костей. Или, например, веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Кости – это опора. То есть, если гниль для костей – это ужасно. Это когда кости или сушит кости, когда кости хрупкие. Это ужасно, когда весь скелет не может держаться. Человек не может держаться, он не может ни ходить, ничего совершать. То есть, мы видим, духовное состояние влияет на здоровье.
Получается, очень важно в правильном состоянии содержать свое сердце. И если сердце в правильном состоянии, больше шансов оставаться здоровым.
Совершенно верно. И кроме того, есть очень много, знаете, даже, может быть, было бы для радиослушателей, для всех нас, вот узнавать, например, какие рецепты есть для того, чтобы не болеть?
Да, вот очень важный вопрос, да.
Да.
Какой совет вы можете дать?
Какие рецепты есть, чтобы не болеть? Потому что, ну, кто из нас хочет болеть? Никто не хочет болеть. И вот это очень важно, чтобы посмотреть, прежде всего, что говорит Слово Божие. Во-первых, есть очень-очень хорошие, замечательные рецепты здоровья в Священном Писании. Чтобы человек был здоров, нужно делать определенные вещи. Вот, и вот несколько моментов. Например, Второзаконие, мы читаем 5 глава из Второзакония, написано так, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе».
То есть это заповедь с обетованием, которая относится непосредственно к такой вот земной жизни человека.
Господь здоровье,
говорит,
да.
Хочешь долголетие, хочешь здоровье, ну вот тебе один из советов, да. Одна из заповедей.
Я встречался недавно, в Ялте есть одна сестра, благословенная сестра Евгения Павловна Кобзарь. Я встречался буквально...
Старица, да?
Да, ей в январе будет 85 лет. Я встречался буквально 10 дней с ней назад. И вот она сама трудится, 85 лет тут будет в январе, слава Господу, ум ясный, она трудится в слове, по-прежнему она посещает церковь, хотя не так часто, со здоровьем у нее не совсем хорошо, уже все-таки годы сказываются, со зрением тоже так, уже ограничения есть, но дух ее бодр, и вот она тоже свидетельствовала, что она наблюдала, что и она, и другие, и я тоже видел, что те, которые почитали отца и мать по-настоящему, они удивительно долго живут.
А что значит почитать отца и мать? Вот что включает в себя это понятие?
Вот это интересный, да, вопрос. Мы тоже как-то беседовали, я с одним молодым человеком, и он, когда я ему говорил, что надо, а ему уже 30 лет, ну, он там что-то делал, и его отцу не понравилось, я говорю, надо же слушаться, он говорит, нет, уже все, я уже большой, и у меня уже своя семья, я уже не должен, я говорю, ну как же почитать, ну, говорит, я почитаю, а почитание и послушание это не одно и то же, я говорю, ну, давайте тогда посмотрим, мы почитаем Бога или не почитаем, да, мы должны почитать Бога, и мы чтим Бога, хорошо, что входит в понятие почитания, почитание это значит прежде всего послушание, желание общения, желание участвовать в нуждах, то есть мы, например, когда почитаем Бога, мы знаем, хотя Бог ни в чем не нуждается, но мы хотим знать, что Господу будет приятно, и мы хотим делать то, а если мы знаем, это Господу будет неприятно, мы ни за что это не хотим делать.
Желаем Ему угодить. Да,
да, мы желаем сделать то, что радует Его, то, что обрадует Его, то, что будет благоугодно в очах Его. И вот это, когда говорят «почитай», это значит «имей с родителями общение, имей с ними совет». Они не будут на тебе, например, как-то, кстати, висеть над тобой, постоянно делай то, нет. Но какие-то вопросы, ты старайся с ними общаться. И их совета
учитывай,
слушай.
Учитывай их мнение и
да.
прислушивайся к тому,
вот
что
это очень
они
важно.
Тебе хотят сказать.
И человек, который так делает, он будет долго жить. Это так Бог говорит. Ему будет благо, он будет иметь хорошую семью. И он будет иметь воздаяние в своих детях хорошее. Или, если он не будет почитать, значит, нехорошее.
Итак, мы отметили один из принципов, который записан в Писании, принцип, заложенный Богом, соблюдая который мы можем сохранить и приумножить наше здоровье и даже нашу жизнь.
Да, это и еще есть
почтение.
Некоторые рецепты.
Да, может быть, еще есть некоторые,
да,
я хотел спросить.
Да, если можно, да?
Конечно.
Вот если можно, значит, и вот один как-то брат-служитель так назвал это, есть формула счастья в Священном Писании. Я думаю, может, вы знаете, это первый псалом, это формула счастья.
Блажен муж, да.
Да. И здесь тоже написано так, о том, как человек, вот, человек будет, написано, как дерево, он, этот человек будет посаженный при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Как мы часто говорим, ой, не успеваю, времени не хватает, то не успел, то не успел, то не успел. А какая причина? Слово Божие говорит, чтобы мы все успели, чтобы мы могли приносить плод, чтобы были плодоносны, чтобы не были как сухое дерево, чтобы не говорили, ой, тяжело, а чтобы мы были бодры, радостны, чтобы он действительно
энергичный,
и жизнь, да, у нас была благословена. Что нужно? Надо нам, здесь так, это рецепт счастья, не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть в собрании развратителей, но в законе Господа, чтобы наша воля была, и чтобы о законе Его, об учении Господа нашего Иисуса Христа, о слове Его, мы размышляли день и ночь, Вот, казалось бы, простой вопрос. Не ходи туда, где разврат. Не ходи туда, где пустые разговоры.
Забудь дорогу в казино, в бары, в те места, где Господь не бывает. Не
приходит. Я знаю, один человек тоже с бывшего союза там в каком-то селе жил, а тут работал трактористом. Проезжал Лас-Вегас. Ну и значит, Лас-Вегас же казино, это же на всемирное. И думаю, да, я зайду и посмотрю. Ну и зашел, посмотрел. А потом это так ужасно на его семье сказалось. Почему? Это не только, может, и это, но это один был из моментов, который... Зачем туда ходить, где царит нечестие, где царит сатана? Зачем туда ходить?
Получается, даже те, с кем мы общаемся, с кем мы проводим время, а также образ наших мыслей, о чем мы постоянно думаем, имеет прямое влияние на состояние нашего духа, а, соответственно, и тела.
И обязательно, конечно. И еще тоже... Еще, там есть еще несколько рецептов. Еще, если можно, один.
Я думаю, да, нужно, конечно.
Да. Он записан тоже в 33-м псалме. Тоже прекрасный рецепт для того, чтобы человек не болел и был здоровым. И очень он простый. Просто его сделать. И вот мы вот, проверять себя вот, можем по нему, как мы действительно хотим ли мы быть здоровыми. Как вот Иисус подошел к нему и говорит, хочешь ли быть здоров? 33-й псалом так написано. Хочет ли человек жить... Это 13 стих и ниже. «Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?» То есть он долголетний будет, он будет жить, и он будет видеть благо. Я работал много раз в больнице, я работал хирургом, оперировал. Мне самому лично пришлось, я лично самому делал больше 100 операций до переезда в Ялту. Работал я общим хирургом. И я работал в реанимации, я видел десятки и десятки смертей, как люди уходили в вечность, и уходили молодые, и пожилые, и старые, уходили и здоровые, и сильные, и спортсмены, казалось, ну, здоровье богатырское, ну, вот авария, вот какой-то там несчастный случай на производстве, или несчастный случай там в быту, и человек уходит, и короткое время он пожил. А вот тут написано «долгоденствие», то есть человек... Я видел тех, которые, допустим, ну вот, живут, скажем, 90 лет, а последние два... я работал как-то тоже тут в Америке в одном из nursing home'ов. Вот 90 там с лишним лет человеку, а последние 25 лет у него болезнь Альцгеймера. И он фактически деградированный, и это не жизнь, а существование. Он даже не знает, где что находится, и ему помогают все необходимые нужды работники, так сказать... чтобы его все нужды были восполнены, и там даже не может поесть сам, не знает, где туалет. Это же ужасно, это же не жизнь, а существование такое. Вот, а тут Слово Божие говорит «долгоденствие и видите благо». И говорит, что надо делать? Что надо делать? Первое, что Слово Божие говорит, «удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро». Ищи мира и следуй за ним. Все. Вот это надо делать, и будешь здоров. Так Бог обещал, Бог не обманет. Что, а трудно ли человеку удерживать язык свой от зла и от коварных слов? Трудно это? Ну, не говори зло. Не говори зло. Говоришь ли, как написано Слово Божие? Говори, как слова Божии. Не клевещи, не завидуй. Если кто-то что-то имеет... Мне пришлось недавно разговаривать с одним братом, вот, и он так выразил, говорит, вот я работаю на такой работе, он работает водителем, где-то работал на работе, и так, ну, там в организации, где он работает, не совсем хороший ему маршрут давали, вот, надо было там и далеко ехать, и, ну, оплачивали, но не так хорошо, ну, и вот так вот он немножко, конечно, был так недоволен, что трудновато. А потом заболел один из сотрудников тоже этой организации, водитель, и его попросили заменить его на несколько дней. А у того были какие-то особые взаимоотношения с боссом этой компании, и ему был рейс в этом же городе гораздо короче и в несколько раз больше оплата. И он так поработал, говорит, ой, говорит, думаю, хотя бы он вообще подольше бы болел. И либо я ему говорю, ну нельзя так говорить, потому что...
Нельзя людям желать зла.
Да, он говорит, да я шучу. Я говорю, да даже и шутить так не надо. Почему? Потому что пусть Господь благословляет того, пусть он побыстрее выздоровеет, пусть он идет работать, а Господь видит наши отношения и воздаст. Потому что Господь видит наше сердце. Мы никогда не должны завидовать.
Вот Слово Божие говорит, что мы даже должны желать добра и благословлять проклинающих нас, совершенно. Врагов наших любить. Да?
Да, совершенно верно. И дай Господь нам силы и мудрости, и быть исполненным Духа Святым, чтобы благословить того, кто завидует тебе, проклинает, копает под тебя. А это без Духа Святого невозможно. Невозможно без Господа это сделать.
Артем Александрович, в последнее время мы слышим много о страшных заболеваниях современности, таких как СПИД или те заболевания, которые передаются половым путем и так далее. Есть люди, которые утверждают, что это и есть то самое наказание Божье, язва, которая вот записана в Откровении, есть места вроде бы об этом. Так это или нет? Если это так, то почему страдают и невинные дети, скажем, тогда, когда вот они, на них тоже синдром иммунодефицита человека переходит?
То есть, я думаю, тут уже вопрос может выходить за рамки этой передачи, потому что тут уже вопрос, почему Бог допускает страдания. Да, это такой
обширный
вопрос.
Я
да?
понимаю, что в двух словах не опишешь, да. но хотелось бы вашу перспективу как медика тоже и христианина вот услышать.
В отношении вот этих заболеваний в последнее время, конечно, это ужасные, и некоторые в них усматривают действительно это воплощение вот это или исполнение тех язв. Может быть, я здесь не могу сказать, что это не так. И тут, знаете, удивительно, и иногда вот так вот по Библии очень интересно смотреть, как пророчество было и как оно исполнилось. И подчас иногда оно исполняется так, что люди даже участвуют в исполнении этого пророчества, но они не знают, что они делают то, что об этом было сказано сотни лет назад.
Не подразумевают даже об
и
этом.
И даже да. Поэтому это тут, я думаю, что надо к этому внимательно смотреть, потому что ничего в этом мире случайно не происходит. И если появляются, мы все с вами знаем это однозначно, что время сейчас последнее. Это однозначно и одно из самых-самых ярких доказательств. Это образование государства Израиля в 48-м году. Это чудо Божие, это уникальное событие в истории человечества. Уникальное, потому что почти 19 столетий не было государства. Народ был рассеян, а тут Бог в один день буквально образовалась страна. И поэтому мы действительно видим, что время последнее. И последнее время, как и Слово Божие нам предвозвещает, и в послании Фессалоникийцам, и послании, и в Откровении, о том, что действительно будут вот всякие вот эти беды, всякие язвы приходить, всякие болезни, всякие будут, люди будут издыхать от ужасов, грядущих во Вселенную. И мы видим, что...
Глады это... и моры, вот слово моры, оно же есть, это эпидемии, да?
Да, mm-hmm. да, совершенно верно. Вот, хотя, допустим, моры были и чай, и раньше, но вот это с такой чистотой и с такой буквально действительно изощренностью, когда уже люди даже при огромном таком развитии науки и техники, они не могут справиться. И изыскивают резервы, изыскивают, но удивительно, что найдут, а тут появляется другая болезнь, которая коварнее. И действительно, например, раньше знали только два вида СПИДа. Сейчас уже говорят их гораздо больше. То есть это как снежный ком.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа «Радио на пути», беседа в студии. Сегодня мы беседуем с братом в Господе, христианином, служителем церкви, который приехал из города Линкольн, Небраска. Сегодня он со своей семьей живет именно там. И зовут его Артем Александрович Дудин, сам он медик по профессии, консультант по натуральным средствам излечения, работает по этой профессии также и здесь, в Соединенных Штатах. Продолжая нашу передачу, давайте спустимся больше вот с этих глобальных вопросов к таким личным. Есть у меня такой вопрос, Артем Александрович, немножко каверзный для вас, вы человек с медицинской профессией. Вот, читая Библию, внимательный человек обнаружит такой стих, записан он во второй книге Паралипоменон 16:12. И там говорится об одном из царей израильских, написано об этом царе, что он, звали его Аса, был болен ногами на 39-м году царствования своего, сделался больным ногами, и болезнь его поднялась до верхних частей тела его, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Похоже, что Библия, вот основываясь на этом месте, отрицательно относится к тем, кто ищет медицинской помощи. И вообще, правильно ли обращаться к докторам за излечением?
Конечно, правильно обращаться. И мы видим, что Слово Божие нам и говорит о том, что Господь есть целитель. И Господь есть исцелитель. То есть он
«Я
есть...
Господь, целитель твой», написано, да, так, да.
Да, Он исцеляет. И очень важно, потому что Господь своей славы никому не отдаст. И в том же случае с Асой, почему гнев Божий был на Асу, почему наказание Божие постигло Асу? Потому что Аса уклонился от пути Божьего. И когда Бог послал ему первое предупреждение, он вместо того, чтобы смириться и еще ближе обратиться к Господу, он начал у людей искать, как бы Господа он в сторону отставил. А Господь своей славы не даст. И поэтому и было так написано, что он взыскал, к сожалению, не Господа в своей болезни, а врачей. Мы видим, что Господь сам сказал, Господь Иисус сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это и касается и физического, и духовного. Мы можем сказать, что это касается, вот, допустим, только духовного, когда Господь говорил это в Евангелии от Матфея, 9 глава, 12 стих, когда Он общался с мытарями, грешниками, они были духовно больные, они были грешники, они были уже, так сказать, ну, может быть, самый низ общества, и Его осуждали, вот зачем ты с ними общаешься, или зачем учитель ваш с ними общается, обращались к ученикам. Вот, и Господь говорит, отвечая на эти упреки, нездоровые имеют нужду во враче. То есть Он берет реальную земную практику, реальную, и к этому Он еще присоединяет и духовный аспект. И мы видим, это действительно это метод Божий, когда Господь открывает тайны Царства Божьего, Он берет земные происшествия. Например, Царство Божие подобно купцу, ищущему хороших жемчужин. Или Царство Божие подобно сокровищу, скрытому на поле. То есть земные эти понятия, они всем понятны, но через эти земные понятия, которые реальны, которые существуют, люди, с которыми постоянно в жизни имеют общение, сталкиваются с ними, Иисус берет и в духовный аспект, чтобы объяснить и тайны духовного мира. Поэтому Господь и говорит это, Он констатирует, что нездоровые, констатирует этот факт, нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Мы видим, что и апостол Павел называет, мы читаем это в послании к Колоссянам, когда он называет своего спутника Луку «врач возлюбленный», и он пользовался его помощью. И Лука сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях и оказывал, естественно, помощь, потому что организм Павла его сколько раз и палками били, три раза палками били, и камнями били, и мы видим, он претерпевал и голод, и стужу, и совет врача, тем более, самое главное, богобоязненного врача, это благословение Божие.
Спасибо также и за этот ответ. Вы знаете, сегодня многие говорят о нетрадиционных методах медицины, и есть те, которые защищают их, а есть те, которые, наоборот, с осуждением относятся к ним. И среди верующих в том числе такой очень сильный спектр, разнобой, можно сказать, этих понятий. Ну, например, иглоукалывание, гипноз, гомеопатия. Ну, здесь, наверное, стоило бы о каждом из этих методов лечения сказать особо. Я думаю, что наши радиослушатели с благодарностью воспримут вашу перспективу, ваш совет. И хотелось бы вот и с медицинской, и с библейской, если есть на это некая точка зрения, услышать ответ.
Да, вопрос, конечно, такой требующий и где-то большего времени. Хорошо бы так вот лично иметь аудиторию общения, чтобы люди могли задать вопросы, потому что, например, я сейчас скажу, а у кого-то будут вопросы, а у меня уже, так сказать, здесь не будет в студии. Вот. Если, например, говорить вообще термин «нетрадиционность», на этом термине много спекуляций происходит, потому что фактически само слово «нетрадиционная медицина» – это та, что не в традиции. Вот есть традиция, и вот мы этого держимся. А то, что не в этой традиции, это уже, так сказать, что-то плохое. Вот. Ну, надо сказать, если посмотреть из истории медицины, чтобы действительно не было спекуляций на эту тему. Есть определенные духовные принципы, которые заложены в Священном Писании. Они относятся ко всем временам, ко всем людям, независимо от их уровня образования, если они могут читать, если они понимают эти принципы. Немножко сейчас поговорим ниже о них. А в отношении нетрадиционности, если посмотреть из истории, то фактически рентген, он тоже был в свое время нетрадиционный метод диагностики.
Да, все нововведения, которыми мы сегодня пользуемся, да, наверное.
Нетрадиционные.
Все изобретения.
Да, лазеротерапия тоже была нетрадиционной. Раньше такого не было, а потом появилась. То есть мы видим, наука развивается. И чтобы не было невежества, элементарного невежества в этом вопросе, надо тоже и не было предубежденности. Вы знаете, например, история оставила такие факты, например, когда были изобретены обезболивающие вещества. Ну, сейчас вот, например, многие верующие, многие люди делают какие-то операции. Куда деваться, если, например, аппендицит, или куда деваться, где-то кровотечение какое-то. Куда деваться, если какой-то перелом. Куда деваться, например, вот сейчас очень часто распространено, но и как на это, по-разному тоже смотрят, например, в природах делают спинномозговую анестезию, то есть катетер вводят в субарахноидальное пространство, анестетик обезболивает роды. И, значит, если, когда у человека болит, и он кричит, и когда его обезболит, он только скажет спасибо, да? А тут некоторые могут говорить, да вот надо посмотреть, откуда это, корни этой анестезии идут. Вот, и мы знаем, что когда начались изобретения этих веществ, которые снимают боль, особенно это стало развиваться вот после, это во второй половине 19-го столетия, вот Крымская война была, потом другие войны в Европе, и люди раненые, которым нужно было операцию сделать, как делали раньше, это дело традиционная медицина, это было в традиции, потому что не было нетрадиционных, не было анестетиков. Для того, чтобы операцию сделать, например, солдату на поле боя, надо, значит, вот у него нога перебита и гангрена началась, надо отрезать ногу. А он кричит. Не было никаких анестетиков, ничего. Что делали? Его напаивали водкой до потери сознания. Это была традиция.
До беспамятства.
Да, это была официальная медицина. Или еще как делали даже. Брали колотушку, обвязывали материалом и стучали этому, били по голове, чтобы человек терял сознание. И пока он без сознания, быстренько оперировали. Это было тоже в традиции в свое время. Ну, вот поэтому тут уже вот этим термином нетрадиционно не надо спекулировать. Много того, например, антибиотики не были традиционным методом. А когда появился хлороформ, как обвиняло, например, даже католическое духовенство тогда, обвиняло изобретателя хлороформа, вот этих анестетиков, чтобы, допустим, человеку операцию, ему дали маску, подышал, человек все засыпал, ему делали операцию, и человека спасали жизнь, а потом он пробуждался, и все, и нормально дальше продолжал жизнь.
То есть есть вещи, которых мы сегодня, может быть, не понимаем, и ввиду этого мы их опасаемся или сторонимся.
Да, так? Тут действительно, а тут принцип какой, который относится ко всем нетрадиционным методам или традиционным методам. Во-первых, надо никогда не забывать, что исцеляет Бог. Исцеляет Бог. Никогда врач не исцеляет. Врач только помогает. Врач только орудие. И самое главное, чтобы было орудие в руках Божьих, но не в руках дьявола. И раньше врачи говорили так, что медицина, она помогает, а исцеляет Бог. Не всегда все операции заканчиваются успешно. Ни один врач умный, разумный не даст никогда гарантию. Вот я тебя полечу.
100% гарантию, да. Не даст, да.
И недавно мне пришлось, у нас там собирали в Линкольне, там у одного верующего с другой церкви была проблема с супругой, и собирали там деньги, надо было 40 тысяч долларов собрать в Мексике. Там какой-то есть госпиталь где-то, я там не был, не знаю точно, но туда уже несколько ездят, и говорят, там дают 100% гарантию, что у этой женщины злокачественная опухоль, и исцели. И 100% говорят, что вылечат. И я, когда начали, ну, там, пожертвования, как кто мог, помочь человеку надо, вот, ну, мы так разговаривали с братьями, я сказал, братья, вообще надо относиться, и сказали бы этому и человеку, если, принцип такой, если кто-то говорит, 100% я исцелю, бежать надо от этого человека, от этого врача.
Это уже сразу...
Это уже все.
Предупреждение о том, что да. Не стоит с ними иметь общение.
Никогда ни один разумный врач, имеющий здравый рассудок и, самое главное, имеющий страх Божий, никогда не скажет, о, я тебя вылечу. Вылечивает только Бог. А врач должен делать то, только то, что поможет человеку. А дальше уже это действительно воля Божия. Потому что если смотрим, например, вот недавно умер изобретатель Apple. Он что, бедный был? У него что, не хватало на иншуринс?
Стив Джобс, да?
Да.
Так его звали.
Умер. Пришло время. И какие самые выдающиеся академики светила этого мира пытались его спасти от его болезни? Бесполезно. И он умер, если не ошибаюсь, 54 года. Это же не то, что глубокий старец. То есть все в руках Божьих. Поэтому надо благоговеть перед Богом и никогда не уповать на людей. Никогда не уповать. Иногда приходилось слышать такие, знаете, фразы, когда врач, ну, больные не, видят, там, хороший врач, все, и они ему как бы так, знаете, говорят, ну, в таком душевном порыве, «Доктор, мы вас как Бога ждем». Да, я слышал, что умные врачи всегда так говорили, «Нет, если вы меня ждете как Бога, я к вам не приду, потому что Бога вы ждите как Бога, а я просто человек».
Это я уже просто... похоже на идолопоклонство.
Да, чтобы не было такого, действительно, что никогда упование на человека или на какое-то лекарство не надо возлагать. Возлагать надо на Бога. А уже Господь необходимого и врача пошлет, или лекарство, или средство.
Но все-таки есть ли опасность, что хотя бы вот в некоторых из этих методов, ну, там, скажем, гипноз тот же самый, могут быть какие-то элементы оккультного?
Да, в отношении гипноза, это не только моя точка, ну, это и моя точка зрения, и я знаю другие, но я так подхожу к этому, написано, есть принцип Священного Писания, ничто не должно обладать мною, и никто, кроме Господа. Когда человек проходит, идет на сеанс гипноза, он себя отдает в руки, свою волю, даже не просто тело, а волю свою. Он подчиняет воле врача. Он свою волю вручает в руки другому человеку. Это нельзя делать. И вообще, я в этом глубоко убежден, что верующему никогда не надо ходить на гипноз. Никогда не надо заниматься вот этим гипнотическим методом лечения, потому что могут быть большие последствия. Если брать в отношении, например, иглоукалывание, и как она сейчас называет, в принципе, это рефлексотерапия, один из видов рефлексотерапии – это иглоукалывание, или брать, допустим, гомеопатию, то иногда такие приходится слышать доводы, надо посмотреть на корни, откуда это пошло. Ну и вот видите, оттуда это пошло с Китая, там язычество. И в таких случаях это не всегда оправдывает, не всегда. Почему? Потому что с того же Китая пошла бумага, на которой печатается Библия. С того же Китая пошел фарфор, из которого их чашек или тарелок там люди кушают. И это не значит, что теперь бумага, это теперь она под проклятием, так сказать, вековым, или фарфор под проклятием вековым, и его нельзя использовать. Очень важен принцип, который заложен в Писании, который был сказан пророку. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то я сделаю тебя, как свои уста. То есть очень важно видеть в том, что происходит, разобраться, есть ли там что-то хорошее, есть ли там что-то ценное. Если брать в отношении иглоукалывания, я изучал этот вопрос, я исследовал очень глубоко, я встречался с профессорами, с очень людьми, знающими в этом деле, встречался с... со служителями, я вникал в этот вопрос. В принципе, здесь, если брать иглоукалывание, здесь фактически работает то, что Бог заложил в организм, учитывая нервно-рефлекторные связи.
То есть воздействие с помощью вот игл на нервное окончание человека для того, чтобы на какой-то орган воздействовать дальше, да?
А, ну да, и в отношении даже, если бы это относится как рефлексотерапия, даже можно не обязательно иглу. Например, человек, это такой пример всем известный, когда человек, например, упал, ударил коленку, что он делает? Он сразу берет рукой и трет ушибленное место. Это и есть рефлексотерапия. То есть человек, поглаживая ушибленное место, он снимает, он поглаживает, он успокаивает спазм, снимает спазм, улучшает микроциркуляцию кровообращения, боль быстрее проходит. Вот попробуйте, когда вы ударились, не возьмитесь за это место. Просто не возьмитесь, и оно не получится. Сразу машинально рука тянется погладить и это, как бы это место подержать. Именно вот именно погладить его, чтобы там этот спазм снять, мышц, которые и в коже, и под кожей, и в суставах, и в связках. То есть напряжение есть, и это снимает. И кроме того, допустим, китайцы заметили то, что Бог заложил в организм человека. Взаимосвязь между всеми органами и между кожей. Между прочим, такой интересный вопрос, его в медицинских колледжах здесь даже это самое ставят в некоторых вопросах в тесты. Какой самый большой орган у человека по весу в теле человека? И ответ — это кожа. Кожа — это орган, это не просто покрытие. В коже вырабатываются витамины, в коже вырабатывается гормон, в коже вырабатывается, кожа участвует в терморегуляции. В коже участвует в процессе выделения шлаков и токсинов из организма, человек потеет. И все органы в теле человека, они связаны между собой. Ни один орган не работает для себя, ни один орган. Легкие не дышат только для себя, печень не работает только для печени, желудок не работает только для желудка. И то же самое кожа, она как орган, она реагирует на изменения во всех органах. Это замечали врачи еще столетия назад, когда отмечали, когда не было приборов, исследований, никаких методов инструментальных не было, замечали.
Простите, я когда слушал вас о том, каким образом органы взаимодействуют друг с другом, сразу вспомнил библейский принцип о том, как мы в теле Христовом, будучи членами тела Его, то есть в Церкви Божьей, также должны взаимодействовать друг с другом. Вот такая же картина получается.
Фактически, да. Я тоже можно сказать, что Бог через апостола Павла Духом Святым напоминает о той гармонии, которую Он заложил в тело, как художник, как строитель, как создатель нашего тела. И говорит, вот как я вот делал, так вы делаете, потому что вы тоже тело Христово. И ни один орган в нормальном состоянии у человека не радуется, когда другие органы болеют. И органы другие не радуются, когда с одним органом плохо. Все тело болеет. Маленький зуб, когда начинает болеть, человеку бывает ни до чего. Маленький зуб, а все тело страдает. И также такой принцип Господь Духом Святым через апостола Павла говорит, вот такой принцип он должен быть и в церкви. То есть никогда верующий не должен допускать злорадства. Никогда он не должен вот Бог его наказал, вот так ему и надо. Боже, сохрани, потому что это тебя же постигнет. Бог видит твои слова и твое сердце и воздаст по твоим словам. И это действительно удивительный пример. И вот если возвращаясь к иглоукалыванию, то тут действительно китайцы увидели эту взаимосвязь эмпирически, чисто так наблюдая случаи, чисто вот так вот наблюдая происходящее. И потом начали мыслить, начали думать, почему так? Но поскольку они были язычники, поскольку у них не было христианского просветления, поскольку у них не было лаборатории, они все эти события, все эти явления стали объяснять своим языческим языком, языческими терминами. И плохо, когда современные врачи, христиане и не христиане даже, но которые имеют инструментальные методы исследования, все, они объясняют те случаи, те явления, которые происходят при том, когда воздействуют на нервные окончания. И происходят определенные изменения. Например, может сняться боль, или может сняться спазм, может давление снизиться. Или может давление повыситься. Например, такой очень широко известный пример скорой помощи. Если человек потерял сознание, вот он потерял сознание, лежит, или начинает терять сознание, что одно из первых надо делать? Надо сильно надавить у основания носа пальцем. Там болевая точка, там нервное окончание. И для человека это будет как стресс. Его адреналин, организм впрыснет, и человек придет в себя. И он не будет терять сознание. Или, например, такой очень хорошо известный пример тоже. Это все тоже работает в организме, как творение Божие. Бог создал это. Оно все связано. Например, у человека приступ сердца. Что рекомендуют, когда нет, например, нитроглицерина под рукой, нет никаких так медицинских средств помощи. У человека сильный приступ. Говорят, надо мизинец именно, потому что когда сердце болит, боль чаще всего дает мизинец. И поэтому врачи, когда спрашивают, приходит человек и говорит, доктор, вы знаете, говорит, у меня вот в области сердца боль. И врач сначала не знает, от чего эта боль. Может, это от сердца, может, это миалгия, может, это какие-то проблемы с легкими. И он спрашивает, а куда эта боль отдает? Почему? Потому что каждый орган по нервам имеет свое представительство в других участках тела или на коже. И поэтому, если человек говорит, вот у меня боль, и отдает в левую руку в мизинец, это 100%. Практически признак, практически 100%, что это проблемы с сердцем. И если у человека боль, у него сильная боль, и он знает, у него это сердце, и он даже может проверить, это сердце или нет, такой как стенокардия, сильно прижать мизинец. Можно даже рекомендуют, как скорая помощь, укусить за мизинец. Только не откусить, конечно, мизинец. А укусить в области второго сочленения фалангового. Зубами до боли, чтобы боль была сильная. И тогда рефлекторно эта боль, она пересилит ту боль в сердце, и спазм снимется. И от чего и возникает боль? От того, что недостаток кислорода, гипоксия. И спазм снимется с сосуда, артерии. И кровь поступит, и боль снимается. Палец поболит, зато сердце не будет болеть. Вот даже такие. И это все, это, оно Бог вложил в организм человека. И поэтому тут надо исследовать. Только беда у врачей, когда они, если которые занимаются иглоукалыванием, они начинают обращаться к китайской философии, к языческому мировоззрению, объясняя это энергия янь-зи, вот эти,
значит, энергетические центры некие,
да, это все просто удивительно. Наука развивается, вместо того, чтобы китайцев, их, так сказать, невежество в отношении нейрофизиологии подтягивать на научный уровень, некоторые врачи опускаются до того уровня. И тогда уже к таким врачам оно, конечно, тут надо осторожно относиться, потому что, может, этот врач попал уже под влияние, так сказать, этой китайской какой-то там вот это языческого философского мышления, и оно не здраво. Здраво, я разговаривал и беседовал, например, в Казанском ГИДОВе, я проходил специализацию, там профессор Иваничев, это один из ведущих нейрофизиологов был, это было в 1988 году, он учился у Карла Левита в Чехословакии, и очень важно, когда действительно все эти процессы, которые происходят в человеке, смотреть с того уровня, который Бог дал человеку, то есть с уровня науки, научного метода. То есть, когда можно, что относится к научному? Когда можно прибором проверить предположение или мнение врача. Потому что врач может иметь мнение, оно может быть ошибочным, а может и правильным. Как проверить? Где гарантия? Должен быть прибор, который не зависит от настроения врача, выспался врач или нет, голодный или не голодный, дома у него там он, мир у него или какая-то война у него в семье. То есть есть прибор. Вот это очень важно, чтобы было современное научное нейрофизиологическое обоснование. А принципы иглоукалывания – это принципы рефлексотерапии. Оно есть у человека, оно действует, и правильно надо этим пользоваться.
Скажите, Артем Александрович, как относиться к хиропрактам и к остоправам? Сегодня к ним тоже много людей обращаются, есть те, кто тоже против или за.
Да, мы там еще не сказали о гомеопатии, если, не знаю, там, чтобы как-то этот вопрос не обойти, или уже по времени смотрите насчет хиропрактов и костоправов. Но если коротко...
Да, я забегая вперед скажу, что да, у нас остается всего несколько минут до конца этой передачи, но, если Бог позволит, мы на следующей неделе продолжим этот разговор. Поэтому то, что успеем, скажем сегодня, а то, что не успеем, уже придется ждать до следующей недели нашим друзьям-радиослушателям. Пожалуйста.
Значит, в отношении хиропрактов И я очень осторожен, потому что основные действия хиропрактов, они направлены на резкие движения, когда резко крутнуть, резко дернуть. Я видел, и тот этот вопрос исследовал, очень исследовал. И очень часто бывает, что хиропракты понимают, тут ничего такого, так сказать, демонического нет. Все это знание анатомии, знание суставов, знание того, что позвоночник – это очень важнейший орган, и даже вы можете проверить по себе, что и потому что когда позвоночник, например, человек сидит или он носит тяжести в течение дня, происходит сдавление дисков межпозвоночных, происходит уменьшение просвета между телами позвонков, а там проходит, выходят корешки спинномозговых нервов. Если уменьшается вот эта амортизирующая прослойка, то где-то потом может возникнуть давление на данные окончания, на эти нервные стволы. Это может возникнуть и ухудшение кровообращения, там тоже проходит позвоночной артерии. И вот, и здесь, когда хиропракты, это направлено на то, чтобы, допустим, где-то, если подвывих есть, потому что у позвоночника между тела позвонков соединяются, и их отростки там существуют суставные, где-то бывает подвывих, где-то возникает спазм связок, где-то однообразная работа или тяжести, и возникает где-то спазм мышечный в мелких мышцах позвоночника. И хиропракты и такими резкими методами пытаются это устранить. Иногда это получается хорошо, а иногда могут быть и неприятности, осложнения. Я больше придерживаюсь мануальной терапии. Я изучал мануальную терапию. Я видел, как работают выдающиеся мануальные терапевты Советского Союза. Это просто прекрасно смотреть. Без всяких рывков, пользуясь методом релаксации мышц, физиологической релаксации, учитывая фазы вдоха и выдоха. То есть все это делается грамотно, со знанием анатомии, со знанием костно-мышечного аппарата, учитывая физиологию, потому что, например, это известно всем врачам, которые занимаются этими вопросами. Когда человек, например, вдох делает, у него происходит подсознательное напряжение мышц, а когда человек делает выдох, у него подсознательное расслабление связок, и на выдохе работают мануальные терапевты. Поэтому я лично предпочитаю работать и видеть работу мануальных терапевтов.
Дорогие друзья радиослушатели, наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Наше время не позволяет нам ее продолжить. Поэтому, если Бог продлит нашу жизнь, мы вернемся в эфир на следующей неделе. Слушайте нас с 6 до 7 часов вечера в среду или в четверг на следующий день. Повторение нашей программы с утра с 6 до 7 часов утра, частота 11.50. В сегодняшней студии мы ввели беседу с доктором, с врачом Артемом Александровичем Дудиным, который также является нашим братом в Господе. Всего хорошего, до свидания.